Приветствую всех слушателей трансляции «Дерево оливковое». Название отрывка на ближайшую неделю – «Толдот» от начальных слов «Вот родословие», которое мы находим в книге Бытие 25 главе 19 стихом. С начала этой книги, когда Бог сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю», в библейский рассказ постепенно вплетаются списки рожденных, показывая поток жизни на земле, который распространяется. Однако внезапные нарушения, такие как проблема бесплодия, порой имеют место в этом процессе развития. Каждая из любимых жен патриархов боролась с этой проблемой, будь то Сара, Ревека или Рахиль. И это заставляет задуматься, учитывая одно из основных обещаний Божьего Завета с Авраамом. «Эту землю я дам потомству твоему». Бог хочет обратить наше внимание на то, что эти рождения потомка выбранной линии не являются обычными, регулярными процессами, которые зависят только от решения родителей, они необычны. Такие рождения являются результатом особого Божьего вмешательства с особой целью, которые должны продемонстрировать сверхъестественное Божье действие в жизни Его избранных. Они связаны с землей, которую Бог обещал им и их потомкам. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Бытие 17.8. Толдот вспоминает всех трех патриархов, начинает историю линии Божьего избрания от смерти Авраама и продолжает ее, когда у Исаака рождаются сыновья Яков и Исав. Все они, Авраам, Исаак и Яков, были призваны служить Господу, но каждый особым уникальным образом. Хотя об Исааке сказано меньше всего, в еврейской традиции его очень уважают, считая, что он является своеобразным мостом между Авраамом и Иаковом, который обеспечивает равновесие между этими двумя сильными личностями. Авраам отличался прежде всего хесед, то есть милосердием и добротой. Его поведение было образцовым примером щедрости, гостеприимства и социальной привязанности. Дом и сердце Авраама всегда были открыты для каждого путешественника, странствующего, которому он не жалел ни еды, ни общества, ни доброго совета. Характер Иакова мудрецы Израиля связывают прежде всего с правдой, то есть эмет. Через его полную преданность изучению Божьих путей он постоянно боролся за открытие истин и в конце концов победил. Исаак, напротив, по мнению раввинов, олицетворял прежде всего «жират хашем», то есть «страх Божий». Это качество, необходимое для правильного баланса между любовью и правдой. Любовь должна контролироваться страхом Божьим, ибо не имея рамок, она может привести к крайности в поведении, лояльности и терпении к тому, что является неправдой. С другой стороны, чрезмерная сосредоточенность на истине может привести к легализму и равнодушию, а также может вызвать высокомерие сердца. Исаак представляет собой необходимый баланс между любовью и истиной, баланс, основанный на Божьем страхе, то есть уважении и смиренном повышении и повиновении Всевышнему, которые управляют поступками человека. Все трое являют своеобразный идеал хесед ве эмет, любви и истины, построенных на страхе Божьем. Плод такой позиции – жизнь в справедливости. В дальнейшем тексте мы находим увлекательный рассказ о колодцах, раскопанных Авраамом и Исааком. На Ближнем Востоке даже в наше время никого не нужно убеждать, что вода означает жизнь. Особенно это заметно в засушливых и пустынных районах, таких как Негев, где они тогда жили. Однако в слове «Бог» также обещал в этом плане благословить свой народ. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою». Исаак стал примером этого. Он первый патриарх, который овладел сельскохозяйственными угодьями и засеял зерно, а также выращивал скот и преуспел в этом деле, несмотря на то, что в стране царил голод. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Зависть и неспособность радоваться чужому успеху, к сожалению, являются очень распространенными чертами человеческой природы. Позже Иаков испытывает подобную зависть со стороны сыновей Лавана, которые, видя благословение, которое было над ним, нашли следующее объяснение. «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство это». Таким образом, ревность к успеху Иакова имеет очень и очень долгую историю. Такой успех труднее всего понять, когда он касается кого-то вполне обычного, кого-то хорошо нам известного, кто не отличается ничем особым, а именно тех людей, кого Бог часто благословлял и призывал, чтобы четче показать свой суверенитет. В конце концов, Исаак был вынужден покинуть это место. Также узнаем, что в новой местности, куда он прибыл, все колодцы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Такие действия трудно понять и рационально обосновать. Зачем уничтожать источники ресурсов, которые необходимы для особенного выживания? Как видим, эта странная иррациональность проявилась уже тогда на этой земле. Раввинская традиция интерпретирует упомянутые колодцы также в символическом значении, как колодцы живой веры, поток которых в этой земле был вызван родителями и какие силы разрушения и идолопоклонства пытались остановить. Еврейский ученый Нахманид сказал, что три колодца, которые Исаак выкопал, это три храма в Иерусалиме. Царь Соломон построил первый храм, который разрушили вавилоняне. Репатрианты из Вавилона построили второй храм, который разрушили римляне. Царь Мессия построит третий храм, который не будет разрушен. Исаак не боролся с филистимлянами, но терпеливо и постепенно откапывал колодцы своего отца Авраама, давая им те же имена, пока однажды они не явились к нему по другому поводу и не сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, заключим с тобой союз. Теперь ты благословен Господом». Свидетельство жизни Исаака произвело на них впечатление. Они заключили завет, попировали, поклялись друг другу и разошлись с миром. Далее мы читаем, что в тот же день пришли рабы Исаака и известили его о колодце, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива, поэтому имя городу тому Бер-Шева до сего дня. О Иакове и Исаве мы читаем, что они боролись друг с другом уже в чреве матери. Кто-то сказал, все началось еще до того, как все началось. Ревека очень болезненно это переживала и, возможно, испытывала эти неслыханные боли, наполненные беспокойством, ревностно обращаясь к Богу, прося объяснения. И получила ответ: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Возможно, именно поэтому Ревека от начала проявила большую духовную проницательность и мудрость в поиске ответа, связанными с первородством, благословением и суверенитетом Божьего выбора. Духовного благоразумия не хватало Исааку, у которого, видимо, на старости ослабли не только физические глаза, но и глаза сердца. Возможно, из-за этих слабостей он возлагал большую надежду на сильную хитрую личность, которая была наделена надежным инстинктом охотника, домом которой было пространство степей. Спокойный и склонный к размышлениям Иаков, живший в шатре, казался тем слабым. Однако в одной из сентенций про отцов сказано: кто является сильным? Тот, кто умеет укрощать свои наклонности, как написано: долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Конечно, Иаков желал признания и одобрения от отца. Возможно, во всей этой афере, спланированной вместе с матерью, выдав себя за Исава, он увидел возможность ощутить на себе желанное одобрение отцом. Он должен был быстро бежать от Исава, опасаясь за свою жизнь. Бог, однако, ведет его в этом долгом и насыщенном путешествии, через которое он проявляет полноту собственной неповторимой идентичности. Путешествие Иакова завершается, и Господь становится истинно его Богом. Только тогда, когда он возвращается в дом своего отца, в мире, как Иаков Израиль. Всем слушателям желаю Божьего мира в изобилии. Шалом. До свидания. Материал подготовил Эммануил Махницкий, музыка Паулины Шемыста-Течни, читал Андрей Наконечный.